В рабочий кабинет мэра Кривочек Пересолина явился Борян Усачев и жизнерадостно доложил.
«Беда, Евгений Петрович».
«Что опять такое?» — простонал Пересолин, поднимая встрепанную голову от компьютерной клавиатуры.
«На Тимохином пруду митингуют. Народу! Уж человек с полсотни набежало. Помпу окружили, трубопровод для осушения проложенный грозятся разобрать, рабочих в заложники взять. В общем, развлекается как может население. Пятница же. Олегу я уже сообщил, он прямое указание давал, держать его в курсе всего происходящего».
Пересолин уронил лицо в руки, коротко промычал что-то сквозь пальцы и с тяжелым вздохом снова вскинул взгляд на Боряна.
«А ты чего такой довольный?»
«Да как-то интересно получается», — с готовностью пояснил Усачев. «Когда-то вы нас, детдомовцев, от всяких напастей защищали, а теперь, значит, в наше время пришло вас оберегать. Забавно».
«Забавно», — передразнил Евгений Петрович. «С ума все посходили. Сижу здесь в правительстве под охраной, как диктатор, честное слово, в окружении штурмовиков. Перед подчиненными стыдно. Чего они опять бунтуют-то, революционеры эти? Чего им надо?»
«А того же самого.
Я же им сказал, никакой компенсации никому не будет».
«А они не верят. Вас требуют. И три Грея еще».
«Не пойду», — скривился Пересолин. «Хватит, надоело. Сейчас вот полицию вызову и все дела». «Ну что, сильно шумят?»
«Ага». Борян подошел к окну, распахнул его и далеко высунулся. «Даже отсюда слышно немного».
«Ну, пусть пошумят. В кутузке остынут», — зловеще пообещал мэр Пересолин и снял трубку служебного телефона. «Хватит с ними нянчиться, довольно. Мне дело надо делать, а они...»
«Евгений Петрович», — посерьезнее шагнул к столу мэра Усачев. «Вам, конечно, решение принимать, но пересажают ведь половину на 15 суток и штраф накидают еще. Менты разбираться не будут, всех загребут, кто убежать не успеет. Еще и ОМОН подтянут, а те мастера дубинками работать. Помните, как на нас-то с ОМОНом перли детдом отнимать? На детей. А они, митингующие наши, те же дети. Не злодеи никакие. Так, дураки просто. Пьяные, к тому же, по причине начала выходных. Их ведь на безобразие разжечь, расплюнуть. А как раз главное-то подстрекатели и улизнут».
Пересолин положил трубку. Очень внимательно посмотрел на бывшего своего воспитанника.
«Да сил ведь нет с ними никаких», — сказал он, нервно пригладив волосы. «А ты что предлагаешь?»
«К Тимохину пруду пешком-то идти 10 минут, а если на машине и вовсе за 2 минуты доберемся. Поговорите с ними, у горизонте, отрезвить, предупредить. А если что не так пойдет, мы с ребятами проконтролируем. Я 3 витязей уже отправил туда, следить, чтобы народ не очень-то революционерствовал. А полиции не надо. Сами справимся, если что». «О!» Видимо, ради дополнительной наглядности он продемонстрировал мэру Кривочек крепкий натренированный кулак. «Какой убедительный аргумент имеется, а?»
Евгений Петрович снова вздохнул.
«Это что же получается?» — тоскливо проговорил он. «Как ни крути, а без помощи кулака нашему народу ничего втолковать не удастся».
«Вещи я почти все уже собрала»,
— весело сообщила Ирка в мобильный телефон, крутясь на каблуках перед большим треснутым зеркалом в прихожей.
«Всего 2 коробки получилось и 1 чемодан. Ну, то есть 0,5 чемодана. Немного мы с тобой нажили-то, а, Олег?» — не удержалась она.
Ей так непривычно радостно было ходить в уличной обуви по съемной квартире, щелкать каблуками по щербатому паркету, вроде как наказывая давно опостылевшее жилище. Напачкал немного, ерунда. Хозяйка явится за очередной платой только через неделю. Ирка еще успеет помыть полы.
«Когда твои ребята подъедут?»
Ирка метнулась к окну, широко распахнула его, выглянула во двор. Никого.
«0,5 часа? Ну, 0,5 часа мне вот так вот хватит. Я ж с самого утра конетелилась, терех-дурех такая, со сборами, никуда не отлучалась. У нас в универе сегодня день научной работы, аудиторных занятий нет».
Зажав телефон между плечом и щекой, она танцующе скользнула к дивану, где было разложено стопками ее белье.
принялась, продолжая разговаривать, собирать стопки, аккуратно складывая их в неполный еще чемодан.
«Привезут меня в наш домик, помогут расположиться. Ага».
Ирка еще ни разу не видела тот дом в Кривочках, в который они сегодня переезжали, но уже называла его «наш домик». Как-то само собой так вышло с первой минуты, когда она о нем услышала. Ей так и представлялся маленький ладный коттеджик, такой прянично-счастливый, вроде тех игрушечных домиков со съемными стенами и крышей, в которых она селила своих кукол в детстве. Пусть он одноэтажный, этот их с Олегом домик, пусть состоящий всего из двух комнат и кухоньки, зато свой собственный, личный, персональный. Там, конечно, все будет по-другому. Там все будет не так, как в этой надоевшей ветхой квартире с вечно текущими трубами, барахлящим электричеством, осыпающимся потолком. Там будет просторно и светло. Там будут деревянные полы, по которым свежевымытым такое наслаждение ходить босиком. Там окна будут выходить прямо в сад, а в саду, под окном, обязательно будет куст сирени. Весной фиолетовый, летом зеленый, осенью яркий и желто-красный, а зимой белый-белый и пушистый, как боящийся неосторожного дыхания созревший одуванчик. И главное, никаких соседей, никакой чужой жизни, стучащей, бренчащей, орущей, воняющей, нахально лезущей в уют твоей собственной жизни.
«И ты тоже в Кривочки едешь?»
— тараторила Ирка, не торопясь класть трубку.
«А, уже почти что там. А это твое дело, оно надолго? Ты как только освободишься, сразу домой, ладно? Я что-нибудь успею приготовить, мы посидим вдвоем, отпразднуем новоселье. Только вдвоем. Никого больше не надо, договорились? Никаких твоих сомиков, двух и прочих нуржанов. И вечером ты никуда не сбежишь, хорошо? Ну что значит постараюсь? Что значит обещаю? А ты дай слово, тогда поверю».
«Даю слово», — сказал Тригрей. Еще немного послушав, он попрощался и положил трубку. «Переезжайте», — поинтересовался Женя Сомик, помещавшийся рядом на водительском сиденье. «Хорошее дело. Там безопаснее всего. Кругом свои». Они помолчали немного. Дорога лилась под колеса их автомобиля урчащей черной лентой. Бесшумной птицей промелькнул справа синий указатель. Кривочки — 5 километров. «А ведь многие из наших перевозят родных поближе к себе, да под охрану их определяют», — проговорил вдруг Женя. «Хоть и решили считать, что опасность грозит только нам, старшим витязям, но все равно. Семью подвергать опасности — последнее дело. Кто знает, что этому охотнику в голову взбредет».
«Действия так называемого охотника подчинены строгой логике», — сказал Олег. «Он следует путем наибольшей эффективности. Ему нет нужды стращать нас или шантажировать. Ему это напростение выгодно. Он уверен, единственное, что может сокрушить наше дело, это уничтожение его идейных вдохновителей».
«Это точно», — поддакнул Сомик. «Не станет нас, и все мало-помалу утихнет. Какое-то время, и, вероятно, довольно продолжительное, ребята смогут поддерживать себя на уровне первой ступени столпа. Даже тренировать других смогут, но подняться выше уже нет. А то, что не развивается, рано или поздно начинает деградировать. Олег! Олег!»
«Да», — откликнулся, будто очнувшись, Тригрей.
«Какой-то ты...» — нахмурился Сомик. «После этого звонка настороженный. С Иркой что-то не так».
«С ней все нормально. Пока». «Дурное предчувствие?»
«Не предчувствие», — поправил Олег, — «сверхчувство». Сомик впервые услышал об этом сверхчувстве. И, само собой, тут же поинтересовался, что же это такое. Тригрей помял в кулаке подбородок, медля с ответом.
«То, что принято называть предчувствием, — сказал он, — чаще всего сигнал подсознания, основанный на наблюдении сознания над реальностью. А сверхчувство — это нечто иное. Это умение читать в пространстве, наполненном множеством психоэмоциональных импульсов, едва ощутимый контур тех импульсов, которым только суждено родиться. Ничего не происходит из ниоткуда. Событие А вытекает из события Б,
которое становится причиной события В. Но это В наверняка бы не произошло, когда бы не события Г и Д, которые могут не иметь никакого отношения к событиям А и Б. Непонятно? Запутано? А если видеть и чувствовать в этом переплетении каждую ниточку, есть вероятность проследить, где и когда они свяжутся в клубок, который уже невозможно будет размотать. Теперь понимаешь? Сомик неуверенно пожал плечами. Близился поворот на кривочке, близ которого на обочине до сих пор темнел обугленный остов девятки Нуржана. «Чем дальше постигаешь третью ступень столпа величия духа», — проговорил еще Тригрей, «тем глубже погружаешься в ткань энергетического пространства планеты, тем лучше начинаешь понимать этот мир. И тем труднее тебе объяснить непосвященному, что именно ты понимаешь». «Другими словами, в ближайшее время может произойти что-то нехорошее?» — спросил Женя.
«Да».
«С Иркой?»
«В том квадрате пространства, где она сию минут находится», — уточнил Олег. «Поэтому-то я и настоял на скором переезде».
«А раньше ведь у тебя такой способности не наблюдалось, а?» — сказал вдруг Сомик. «Развиваешься, в отличие от нас», — неловко добавил он, вспомнив давний неприятный разговор. «И что же, ты теперь у нас еще и этаким улавливающим опасности радаром функционировать будешь? Где кому что грозит, раз и почувствуешь? Вот это круто!»
«Навряд», — не улыбнулся Олег. «По крайней мере, в ближайшее время. Здесь особый случай. С Ириной у меня психоэмоциональная связь сильнее, чем с кем бы то ни было». Последнюю фразу он проговорил с какой-то неохотой, что ли, с каким-то усилием. И Сомик это заметил.
«Вот и хорошо», — одобряюще сказал он, «что именно с ней у тебя связь сильная. И психоэмоциональная, и не только. Наконец-то! Но нельзя же всего себя целиком отдавать одному делу. Какое бы оно, это дело, ни было важным. Все мы люди все-таки. Это нормально, Олег, ничего здесь дурного нет. Это я к тому, что ты своей женитьбы словно стесняешься. Будто думаешь, что мы, витязи, тебя к девчонке ревновать будем».
«Все совсем не так», — медленно и вязко произнес Олег. «Здесь другое. Я еще кое-что чувствую, Женя, относительно себя самого».
«Что именно?»
На этот Тригрей промолчал, лишь неопределенно крутнул головой.
«А она успеет?» — вдруг обеспокоился Женя. «Ирка-то, может, вернемся, а? Ну их к черту лысому, этих митингующих, когда на карте жизнь близкого человека».
«Она успеет», — ответил Тригрей. «С минуты на минуту к ней должны прибыть витязи из Чопа. И я не имею права жертвовать общим делом, даже если грозит опасность моему близкому человеку. Мы тем и сильны, что никогда не ставим личное превыше общего.